Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, предшествующий Рождеству Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, именуется неделей святых отцев, потому что сегодня празднуются те святые отцы, те святые угодники Божии. Впрочем, не только святые, но и люди, быть может, даже чуждые святости, поскольку сегодня мы слышали в евангельском повествовании не только имена святых угодников Божии, но и людей, которые откровенно являются людьми далекими и как бы несопоставимыми с нашим представлением о святости. И тем не менее сегодняшний день называется неделей святых отцов именно потому, что сегодня воспоминаются все те сродники Господа и Спасителя Иисуса Христа по плоти, которые соткали плоть Спасителю мира. Вот сегодня мы слышали с вами, и очень часто, когда мы слышим этот перечень имен ветхозаветных людей накануне Рождества Христова, то иногда возникает некое недоумение. Мы не понимаем. Ну или просто уже с неким, с долей такого послушания, с долей такого определенного уже сложившегося доверия, мы воспринимаем то, что говорится нам в церкви. Но вот если спросить нас, что тебе говорят лично тебе эти имена? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа и братьев его и так далее. И мы слышим вот этот перечень имен, которые заканчиваются именем Иосифа, мужа Марии, от которой родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. И, кстати, в заключении сегодняшнего евангельского повествования, это первая страница, это первые слова Евангелия от Матфея, мы слышим с вами эту дивную весть о Рождестве Христовом, потому что сегодня евангелист, завершая это родословие Христа Спасителя, он говорит о рождении в мир Спасителя, Господа Иисуса Христа. Так вот, вернемся к этому, к этой родословной. Почему мы опять же задаемся вопросом, насколько это важно и необходимо для нас? И вот один священник, очень замечательный, удивительный, прекрасный проповедник, он так честно и искренне говорил. Говорит, слушая каждый год это родословие Христа, я спрашивал себя, а почему Церковь предложила именно в этот день вот перечень этих имен, которые очень, может быть, ничего или очень мало, что кому-то говорят. Ну, какие-то имена, конечно, узнаваемые на слух. Но большая часть этих перечисляемых людей, они незнакомы и неведомы основной части присутствующих людей в храме. И потом, говорил этот священник, я стал понимать, что насколько это важно, насколько это бесценно и дорого. Ну, начнем хотя бы с того, что, во-первых, это родословие самого Спасителя. Это семья Господа Иисуса Христа. Вот понимаете, у каждого из нас есть свой род. У нас есть родители, у нас есть бабушки и дедушки, у нас есть прабабушки и прадедушки, ну и так по восходящей. Далеко не всех мы знаем. Многие имена для нас как-то, по крайней мере, в пределах этой земной жизни стерлись, и никогда здесь мы их знать не будем. Но вот когда мы предстанем в вечности, конечно же, этот род наших предков, он, конечно же, будет пред нашим взором. И мы, не зная их здесь на земле, по вполне объективным причинам, потому что мы здесь с ними никогда не встречались, потому что их кончина пришлась, быть может, раньше, нежели наше рождение. Но в любом случае мы с ними увидимся, мы их узнаем, а они узнают нас. И поэтому для нас эти имена очень дороги. Я думаю, для верующего человека это особенно важно, потому что мы стараемся, вот, или, по крайней мере, должны стараться, вот насколько это возможно, узнать у своих еще живых бабушек и дедушек имена их бабушек и дедушек, вот тех, которых, повторяю, мы не видели и не знали. Но вместе с тем, вот эта память о них, она сохранилась в молитвенном поминовении усопших. Раньше, когда благочестие несоизмеримо было выше в нашем народе, тогда, конечно же, все старались вот поминать весь свой род, насколько это было возможно. А это было возможно, потому что эти поминальные синодики, они оставались и переходили из рода в род. И, повторяю, мы, знать не зная, кто это, для меня прекрасно понимали и осознавали, что это родной и близкий мне человек, это моя семья, это мой род. И вот сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, имели удивительную возможность поименно услышать род, семью по плоти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Одно это уже настолько важно, настолько значительно, что прочие вопросы уже могут и не задаваться. Но если мы все же задаем эти вопросы и себе, и церкви, почему, для чего я-то должен эти имена слушать, хотя, мне думается, уже после сказанного этот вопрос является уже абсолютно неуместным. Но вместе с тем, мы, и уже об этом было сегодня отчасти сказано, что это были и святые люди, но это были и люди грешные. Это были люди, которые стремились к тому, чтобы всецело отдать себя служению Господа. В прошлое воскресенье, когда мы вспоминали всех праведников ветхозаветных, и прошлая неделя, если вы помните, именовалась неделей праотцев, а сегодня отцев. Праотцы, потому что это были все праведники Ветхого Завета. А сегодня более суженный, как бы, так сказать, вот такой, такая ветвь, которая касается непосредственно родословия по плоти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот я еще как бы не то чтобы отвлекусь, а просто дополню. Не случайно, что именно в Евангелии мы видим с вами, ну, по крайней мере, три родословных в Евангелии. Первое у евангелиста Матфея, и сегодня мы его слышали, которое начинается от Авраама. У Луки, евангелиста, мы слышим в третьей главе, помните, по совершенно в другой такой перспективе, то есть от Христа уже по, так сказать, уже так, именно к Адаму. Но это уже как бы родословие, которое касается именно всего рода человеческого, не только... А для Матфея, евангелиста, для него важно, очень важно было, это, кстати, единственное Евангелие, которое было написано на еврейском языке, на арамейском языке, потому что он по преимуществу обращал его к своим сородичам, к своим сродникам по плоти, евреям, и ему необходимо было убедить их, что Христос – это есть истинный Мессия, истинный Спаситель. Ему очень важно было провести эту линию от Авраама, который был авторитетом непререкаемым для Израиля, до Христа, чтобы они убедили, что именно это и есть тот самый чаемый, ожидаемый Мессия. Евангелист Лука был совершенно другими задачами, как бы, так сказать, обременен. И поэтому он писал не столько для евреев, сколько он писал для язычников, и для него необходимо было провести эту линию, последовательность от Христа до Адама. То есть он все человек. А у евангелиста Иоанна Богослова совершенно иное родословие. Абсолютно нечеловеческое, неземное. И поэтому мы с вами, открывая первую страницу и читая первые слова Евангелия от Иоанна, слышим совершенно иные слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это тоже родословие, но божественного достоинства Христа. Итак, три родословия. Но сегодня мы говорим с вами именно об этом. О том, которое от Авраама до Спасителя, до Христа. Для того, чтобы чтобы тот народ, к которому в первую очередь обращались эти слова, уверовал в то, что Христос есть истинный Спаситель. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня, взирая на перечень этих имен разных, повторяю, абсолютно не похожих друг на друга, мы видим с вами и удивительные примеры святости, чего стоит сам Авраам, с которого начинается родословие, отец верующих, как именует его церковь. Какова необыкновенная вера, вера, которая выходит за границы, за рамки нашего человеческого понимания. Что такое вера? Апостол Павел сегодня нам отвечает в 11 главе послания к евреям. Он говорит, вера – это есть уверенность в невидимом. Обратим внимание на эти слова. Уверенность в невидимом. Поэтому вера – это не просто некое мировоззренческое, так сказать, такое состояние ума, а это прежде всего доверие Богу, бесконечное, ни перед чем не останавливающееся. И когда этот столетний старик, который молил всю свою жизнь Господа, чтобы Господь ему даровал дитя, наследника, когда уже никакие человеческие, физические способности и возможности абсолютно не способны даже иметь тень надежды на то, что это может осуществиться, Господь ему говорит, что через год буду у тебя в доме, и у тебя будет сын. И действительно это сбывается. Сбывается то, что, чему сбыться немыслимо и невозможно. И когда этот ребенок, этот отрок, это плод молитвы Бога дарованный, достигает какого-то уже более или менее юношеского возраста, Бог ему говорит, «Пойди на гору Мориа и принеси мне жертву Исаак. Вот этой жертвы я от тебя хочу». Мы не понимаем ни того, почему Бог велит Аврааму это сделать, а тем более не того, что как ведет себя Авраам. Он берет. Библия очень-очень в этом смысле немногословна. Она очень конкретна и очень по существу говорящая. Там нет ни сентиментальности, там нет никаких эмоций. Там вот основной, так сказать, да, основная часть речи в Священном Писании – это глагол. То есть Бог сказал, человек сделал, или человек не сделал. Авраам берет своего сына и ведет его на гору Мориа. Это та самая гора, которая там впоследствии уже через века и через тысячелетия станет тем местом, где умрет Христос Спаситель. Это Голгофа. Так вот, он ведет, поэтому в этом смысле Исаак является прообразом Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он ведет безропотного своего сына, единственного сына, на эту гору. А тот, и подходя к горе, они несут все то необходимое, что необходимо для жертвоприношения. Дрова, чтобы возжечь жертвенный костер, нож, которым заколается жертва. То есть в руках есть все, кроме жертвы. Тогда Исаак, мальчик, спрашивает своего папу, «Отец, а где ягненок, которого мы будем приносить сейчас Богу в жертву?» На что отец говорит, «Бог сам себе усмотрит овчар, который он примет в жертву». Мы можем только догадываться, какая буря внутренних смущений, сомнений, помыслов наполняло сердце этого человека, отца, который идет и своими руками готов закласть в жертву Богу своего сына. Нам, людям, живущим в нашу историческую действительность, никогда этого не понять и не постичь. Мы начинаем сразу задаваться вопросами, где же это милосердие, как же Бог может быть любовью и так далее. Мы сейчас не будем об этом говорить. Мы говорим о древности, глубокой седой древности, когда эти жертвы были явлением абсолютно, повсеместные, и только лишь израильский народ, который уверовал в единого Бога, он действительно применил этот обычай чудовищных, ни с чем не сравнимых человеческих жертвоприношений. А здесь Бог говорит ему, пойди и сына своего принеси мне в жертву. И он ведет. А сын, который услышал странный ответ от отца, Бог сам усмотрит себе жертву. Он послушно выйдет, потому что понимает. Это не бессловесный младенец. Это уже юноша. И он понимает, что он и есть эта жертва. И он не ропщет, он не плачет, не стенает. Он безропотно идет, потому что Бог так сказал. Бог повелел. И, взойдя на эту гору, оставив всех слуг там, так сказать, да, у подножья горы, они вдвоем спираются. Разводится огонь и заносится нож над этим ребенком, над единственным сыном, плодом молитв всей жизни. И вот тогда Господь, ангел Божий, эту руку перехватывает и говорит, что вот, Бог увидел твою веру, Бог знает твою веру. Именно поэтому этот человек называется отцом всех верующих. И он единственный во всем роде человечества, кто смог так сделать. Так довериться Богу, чтобы ни о чем другом уже не мыслить и не рассуждать. Потому что Бог ему велел. Повторяю, что мы настолько скудны и не способны постичь даже намека на то, о чем идет речь в Священном Писании. Поэтому не будем даже дерзать с вами языком своим, пытаться что-то там объяснять. Просто в благоговейном священном трепете повергнемся пред этим необыкновенным доверием Богу. Если Бог повелел, значит, все, что Он велит, это благо. Если все, что Бог нам дает, это благо. Чем бы это ни было, это благо. Потому что Бог так судил. Вот это доверие, это вера Авраама. И поэтому он стоит в числе первых той родословной, которую мы сегодня с вами слышали. А есть другие люди. С одной стороны, вроде святые, царь Давид, святой. Мы читаем псалтирь святого Давида, мы называем его святым. Но мы знаем с вами, что в жизни этого человека были такие глубокие падения, из которых восстать было вообще невозможно. Но он не отчаивался. И потому он взывает, а мы вместе с ним его словесами взываем и говорим: «Из глубины возвах тебе, Господи». Из глубины падения своего, потому что он впал в такой страшный и мерзкий блуд, а потом этот блуд смешал с убийством. И не было никакого объяснения и оправдания этому преступлению, которое он совершил. И тем не менее человек, которого обличил пророк Нафан, он не впал в отчаяние. Не озлобился, как это бывает с нами очень часто, когда нас с вами обличают за наши проступки. Мы не внимаем им, а мы озлобляемся. Мы этого человека, который нам сказал правду, мы его ненавидим. Мы можем ненавидеть всю свою жизнь. А вот Давид, он по-другому поступил. Он увидел свой грех. И поэтому до конца своих дней он говорил: «Грех мой предо мной есть выну». То есть всегда предо мной мой грех. И нет ничего, что могло бы заставить меня забыть об этом грехе. И поэтому он восклицает: «Из глубины возвах тебе, Господи, из глубины позора, из глубины стыда, из глубины этой пропасти греховной». И это тоже человек, который искал всею свою жизнью правду, спотыкался и падал. Кому из нас это не знакомо? Кто из нас не спотыкается и не падает? Кто из нас не делает неразумные, необдуманные поступки? Все, без исключения. Но вот важность в этом заключается в том, чтобы мы умели видеть свой грех. И падая, умели вставать, не отчаиваться, не унывать, не безнадежно махать на себя рукой, а тем более не возненавидеть тех, которые показывают на наши беззакония, а напротив, их воспринимать как благодетелей, потому что они нам показывают, насколько мы в каком заблуждении находимся. И вот поэтому Давид есть Давид. Хотя впал в страшный грех, заслуживающий того, чтобы только лишь порицали и осуждали его. Однако же человек не отчаивался и смог восстать из этой глубины своего падения. То есть нам показываются сегодня в этой родословии, дорогие мои, и святые угодники Божии, подвиг которых настолько велик и недостижим, но и вместе с тем нам показываются примеры, очень знакомые и близкие для нас по тому, насколько мы сами подобное в своей жизни творим и делаем. Но вместе с тем мы видим и покаяние этих людей, покаяние, заключающееся в том, что они, не отчаявшись, все равно взывали из глубины своего падения к Господу. Еще очень важно то, что сегодняшнее родословие нашего Спасителя имеет и к нам с вами самое прямое и непосредственное отношение. Да, телесно мы со Христом вот в той родословии не участвуем, да и не можем хронологически этого сделать, потому что это было даже до Рождества Христова, а мы-то с вами родились уже спустя 2000-летия после пришествия в мир Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но мы с вами и многие из здесь присутствующих сегодня, а многие из нас, и, наверное, все в эти последующие рождественские дни, наверняка в первую очередь в самый день Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, будут причастниками Его пречистых тайн, пречистого тела и животворящей крови Христовой. Преподобный Симеон Новый Богослов называет причастников всех тех, кто причащается пречистых тайн нашего Господа, сотелесниками Ему и единокровными Ему, потому что мы с вами причащаемся пречистого тела и животворящей крови нашего Спасителя. И уже наше тело – это не наше тело, это тело Христа Спасителя, потому что Он благоволил премудро, неизреченно и непостижимо соединиться с нами и быть сотелесниками нам. А наша кровь – это уже не наша кровь, которая течет в наших жилах и в наших венах. Это кровь Христа, потому что мы Его кровью причащаемся и единокровными Ему являемся. И поэтому апостол Павел с таким дерзновением говорит в 7 главе 1 послания Коринфянам о том, что не знаете ли, что вы являетесь храмами живущего вас Духа Божьего. И поэтому, кто растлит храм Божий, того покарает Бог. Мы, каждый человек, не по его собственным заслугам и достоинствам, а прежде всего по неизреченной милости Божией, являемся нерукотворенным храмом Божиим, который Бог благоволил себе в жительство. Он говорит в Евангелии, что мы с Отцом придем в это сердце и обитель себе сотворим. Человек, каждый из нас, есть обитель живущего в нем Бога. И причащаясь пречистых тайн Христовых, мы являемся храмом живущего в нас Господа. Поэтому как мы должны блюсти себя от всякой нечистоты и всякой скверны, осознавая то, что мы сотелесники и единокровны Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. И мы тоже поэтому, исходя из этого, составляем Его род, Его родословие, потому что Бог благоволил и нас с вами соделаться Его семьей. Вот какую великую честь, какое великое достоинство Господь дарствует каждому из нас, когда мы причащаемся пречистых тайн Христовых. Да не соделаемся мы с вами, дорогие братья и сестры, и избави нас от этого Господь орудиями греха и орудиями неправды, а соделаемся орудиями правды Божией и всякой добродетели, и посему будем искать единого на потребу того, чтобы Господь всегда и присно царствовал в нашем сердце, чтобы всегда составлять это дивное семейство Христа Спасителя по причастности Его к нам, а нашей причастности к Нему, чего сподобие Господи неосужденно до последнего нашего издыхания принимать в свое сердце, с тем, чтобы быть наследниками вечной радости и вечного Царствия Небесного, которые сподобились те, чьи имена сегодня мы с вами слышали и чьим именам сегодня благоговейно внимали, прося и их святых богоприятных молитв у престола Владыки нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.